Следующий выпуск через полчаса.
80 лет Великой Победе. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей, наших зрителей, тех, кто поддерживает наши эфиры комментариями на передаче «Исторический ликбез». И передаю слово ее постоянному ведущему, историк Егор Яковлев. Доброе утро. Прошу вас.
Доброе утро, Алексей. Доброе утро, дорогие друзья. Привет, мама. У нас вчера был, мне кажется, очень теплый, дружеский, исторический утренний эфир с Алексеем и Дмитрием Юрьевичем Пучковым. Мы так разговаривали, что нас буквально на полуслове пришлось прерывать. И сегодня продолжим. Тема сегодняшнего разговора – это сохранение исторической памяти, такая полуисторическая, может быть, обществоведческая у нас сегодня будет тема. Но я думаю, что она близка каждому нашему слушателю, потому что, как мы уже говорили, это очевидно, Великая Отечественная война прошла через каждую семью, и каждая семья частичку этой памяти хранит, часть этого огня несет. Я хочу для начала, для того, чтобы мы вот на определенный лад настроились, поделиться некоторыми соображениями и своим опытом, не очень, может быть, таким заметным в контексте любого другого опыта, но, тем не менее, интересно. В 2014 году, когда отмечалась очередная годовщина полного снятия блокады Ленинграда, я с своими коллегами обратил внимание на то, что имена создателей «Дороги жизни» в городской топонимике Санкт-Петербурга не очень увековечены. И это было странно, потому что, ну, дорога жизни, понятно, это та артерия, которая, по сути, и спасла осажденный город и послужила эвакуацией населения, в первую очередь, женщин и детей, конечно, и по ней было завезено продовольствие в окруженный нацистами Ленинград. И вот как-то странно все это выглядело. Почему мы не вспоминаем тех людей, которые организовали вообще эту уникальную трассу? И тогда, ну, это целая плеяда, на самом деле, людей разных профессий, но для меня наиболее, может быть, интересным, наиболее ярким показался человек по имени Иван Георгиевич Зубков, сегодня уже более известный, чем тогда. Это начальник военно-восстановительного управления Ленинградского фронта, выдающийся инженер, который изначально был метростроевцем. Иван Георгиевич – человек яркой судьбы. Это человек, который сложился уже в советское время. То есть были, конечно, люди, их было много, которые принадлежали к старшему поколению, и которые, вот мы когда говорили про Дмитрия Михайловича Карбышева, скажем, в этой студии, да, было немало людей, которые сформировались еще в Российской империи, которые поставили свои знания и умения на службу уже советскому государству, приняли активное участие в советском проекте. Таким человеком был, например, Александр Васильевич Ливеровский, это потрясающая тоже судьба и биография, а он вообще министр путей сообщения во временном правительстве. Это человек, который, ну, фактически он находился в Зимнем дворце, когда временное правительство было арестовано, уже 26-го, на самом деле, октября 1917 года отправился в Петропавловскую крепость в заключение. Но это был при этом человек демократических взглядов, когда-то укрывший, ну, во всяком случае, по семейной легенде, укрывший в своем гостиничном номере Феликса Дзержинского, выдающийся инженер-путеец, который строил Транссибирскую магистраль. И когда революция произошла, Ливеровский остался в Советской России, он преподавал в Ленинградском институте железнодорожного транспорта, ну а во время блокады он остался в городе и был одним из консультантов при создании «Дороги жизни», его знания и опыт, безусловно, помогли, за что он получил, в конце концов, орден Ленина и другие высшие советские ордена и медали. Это очень нетривиальная биография, о которой мы также должны помнить, потому что многие совершенно даже и не могут поверить, когда я об этом рассказываю, что министр временного правительства стал в итоге кавалером ордена Ленина. Говорят, не было такого, не могло такого быть, было. Но вот Иван Георгиевич Зубков – это представитель другого поколения, это человек, который сформировался уже в новой советской реальности, это интеллектуал новой формации, коммунист убежденный, и Зубков вообще должен был строить ленинградское метро. Это малоизвестно, что метро в Ленинграде должно было появиться еще в начале 40-х годов. Собственно, Зубков оказался в городе на Неве именно для того, чтобы осуществить этот грандиозный проект. Вот в Москве метро уже появилось, должно было появиться в Ленинграде. Но началась война, и совсем другая задача перед ним встала. И этот человек, конечно, сыграл огромную роль в событиях, и трагических, но и героических под Ленинградом, потому что сначала, после того, как была одержана победа в важнейшем сражении возле Тихвина, Тихвинская контрнаступательная операция, а чем важен Тихвин? Мы вот тоже неоднократно говорили в этой студии, и я напомню нашим зрителям, что, к сожалению, есть вещи, которые вот выпадают из поля зрения обычного человека, потому что их заслоняют какие-то более грандиозные события. И вот в данном случае таким грандиозным событием является контрнаступление под Москвой. Совершенно величайшая, конечно, победа, нанесение поражения вермахту, срыв операции «Тайфун», фактически похороны Блицкрига. Все это было. Но параллельно происходит судьбоносное событие под Ленинградом, потому что в ноябре Ленинград был фактически окружен вторым кольцом. Вот про это знают мало. Все знают, что 8 сентября 1941 года была замкнута сухопутная блокада Ленинграда. И при этом все знают, что вот да, под контролем Красной Армии сохранилось около 60 километров побережье Ладожского озера, через которое потом будет налажена дорога жизни. Но немцы-то были не идиоты, поэтому они пытались замкнуть второе кольцо блокады на восточном берегу Ладоги, чтобы к восточному берегу Ладоги, вот мы на западном находимся, да, чтобы к восточному берегу Ладоги ничего нельзя было подвести. И немцам это практически удалось, потому что в ноябре 1941 года они перерезают единственную железнодорожную ветку, которая шла к воде. Грузы в Ленинград везлись из глубины Советского Союза по единственной железнодорожной ветке, шедшей от Вологды через Череповец, Тихвин к Волховстрою, и там на станции Гостинополия пришедшие грузы перекладывались на речные баржи, потом они шли в Новую Ладогу, там перекладывались на озерные баржи, и далее буксиры уже везли их на наш берег ленинградский в строящийся спешно порт Синовец. Так вот, в ноябре все это стало невозможно, потому что немцы перерезают эту единственную железнодорожную ветку. И положение Ленинграда становится катастрофическим. Вильгельм Риттер фон Лейб, командующий группой армии «Север», он в восторге. Просто он считает, что все, смерть Ленинграда, она предрешена. И вот, конечно, умы советского командования, они заняты тем, чтобы ликвидировать вот это второе кольцо, уже намечающееся, потому что немцы рвутся дальше, они хотят соединиться с финнами на реке Свирь. Если бы это произошло, Ленинград бы гарантированно вымер. Но, к счастью, им сделать это не дали. И в декабре Тихвинская контрнаступательная операция увенчивается великой, к сожалению, недооцененной, на мой взгляд, победой над немцами, в результате которой Тихвин был освобожден, и это создало условия для деятельности «Дороги жизни». То есть, вот у нас, ну, так традиционно считается, что 22 ноября 41 года «Дорога жизни» заработала, но есть нюанс, потому что эта дорога пока могла перевозить только те грузы, которые скопились на восточном берегу Ладожского озера до падения Тихвина. И только после вот этой замечательной победы Красной Армии стало возможно полноценно наладить логистику. И вот здесь большая роль Зубкова, там первая, я бы сказал, значительная роль Зубкова как железнодорожника и как одного из спасителей Ленинграда, потому что он быстро, оперативно и профессионально достраивает железную дорогу до берега Ладоги.
Это было очень важно, конечно, потому что одно дело, когда все это привозится в Волховстрой, оттуда по реке Волхов идет в Новую Ладогу, там это все было очень долго и громоздко. Теперь, благодаря профессионально выполненным заданиям, железная дорога была достроена непосредственно до берега озера. Это было очень важно. Но это не все. Дальше Иван Георгиевич получает задание построить железнодорожный мост через Ладогу. Это было уже в 1942 году. И он построил этот мост. Зачем нужен был мост? Ну, предполагалось, что, возможно, блокада Ленинграда не будет прорвана и в январе 43-го. То есть все попытки ликвидировать окружение города в 42-м, они успехом не увенчались. Поэтому командование вынуждено было мыслить вариативно. И возникла идея вот строительства железной дороги через, собственно, Ладожское озеро. И частично эта дорога была построена, но она не понадобилась, потому что, как известно, 18 января 1943 года в результате операции «Искра» был пробит коридор в Ленинград. Этот коридор на самом деле был узкий. Что такое прорыв блокады Ленинграда? Да, ну, формально, конечно, прорыв, но максимальная ширина пробитого участка – это 11 километров. Он насквозь простреливался, и, в общем-то, немецкое командование, хотя, конечно, и признало, да, свое поражение и ухудшение своих положений, но все-таки это был не окончательный результат, и немцы рассчитывали, что они восстановит то положение, которое существовало в 42-м, в 41-м году. То есть не предрешено было, не предрешены были дальнейшие события. И вот Зубков фактически за две недели пересобирает вот эту разобранную железную дорогу в пробитом участке. Называется сегодня эта дорога «Коридор бессмертия» или «Дорога победы». Тогда фронтовики называли ее «Дорогой смерти», потому что, конечно, по-прежнему доставка грузов в блокадный Ленинград была очень опасна. Но все-таки это было уже несколько другое положение, нежели зимой 41-42 года, когда снабжение города осуществлялось только через акваторию Ладоги. И вот эти профессиональные, героические действия Зубкова, они были, безусловно, чрезвычайно важны. Уже теперь по железной дороге хлеб пошел в блокадный Ленинград. Зубков – это замечательный пример технократа, человека, который вырос в новой формации. И чем мне был интересен этот исторический герой? Он был интересен тем, что вот его личность, она, так сказать, опровергает, категорически, просто радикально опровергает все лживые тезисы о том, что Красная Армия победила только потому, единственно потому, что имела численное демографическое превосходство. Из этого, значит, там говорилось в 90-е, в нулевые годы очень много о том, что забросали трупами и так далее. Но при этом как-то забывается, что демографическое превосходство было нивелировано тем, что Советский Союз утратил уже в 41-м году, и в 42-м это продолжилось, значительную часть своей территории. Десятки миллионов людей оказались под оккупацией, и большая часть из них, конечно, находилась в подполье, в партизанском движении, но остальная часть была просто вынуждена так или иначе взаимодействовать с немецкими оккупантами. И поэтому ни о каком серьезном демографическом превосходстве применительно к концу 41-го или 42-го года речи идти просто не может. А вот такие люди, как Зубков, и их опыт показывают, что ключевым в победе был именно интеллект, были именно знания, были именно решения, ну, в данном случае конкретно таких инженерных задач, которые могли быть решены далеко не каждым, не каждой системой и не каждым занимающим соответствующий пост руководителем. Зубков эти проблемы решал, и его подчиненные эти проблемы решали. И это как раз показывает о том, что большой интеллектуальный заряд был в основе конкретных побед и одной великой победы, произошедшей 9 мая 1945 года. Но судьба Ивана Георгиевича сложилась трагически, потому что уже в следующем 1944 году он погиб, он вылетел там на участок фронта, где были повреждены железнодорожные пути, если мне не изменяет память, это было в районе Ладейного поля, и его самолет потерпел крушение, там непонятно до конца, что произошло, но, скорее всего, он был подбит. И Зубков погиб, его тело на лафете везли по Невскому проспекту при большом скоплении народа. Тогда, в 1944 году, этот человек, имя этого человека было широко в Ленинграде известно, и он считался одним из спасителей города, и был им фактически. А потом это забылось. То есть вот так и сложилась историческая память, что как-то о Зубкове позабыли, о нем было не так много книг. Был художественный фильм, снят во второй половине 80-х, он назывался «Встретимся в метро», но главного героя там звали не Зубков, не Иван Зубков, да, ему дали вымышленное имя, фамилия, замечательно там играет эту роль Петр Вельяминов, прекрасный артист, но картина прошла незамеченной. И, собственно, мы ничего об этом не узнали, да, то есть это не закрепилось в памяти исторической, тем более, что Советский Союз клонился к закату, и тогда в моде, в фаворе были совсем другие картины. И вот я, честно говоря, очень глубоко ощутил эту несправедливость. И мы с коллегами тогда выступили инициаторами петиции к топонимической комиссии Санкт-Петербурга с предложением назвать хотя бы улицу имени Ивана Георгиевича Зубкова, который похоронен, кстати, на кладбище Александра Невской лавры у нас в Ленинграде, в Петербурге. Вот, и долго эта топонимическая комиссия рассматривала предложение, но в конце концов в 2016 году было вынесено решение о том, что да, в Петербурге будет улица Ивана Зубкова. И хотя бы чуть-чуть эта наша инициатива поспособствовала возвращению памяти выдающегося человека, сыгравшего значительную роль в победе и под Ленинградом, и вообще, и имя Зубкова стало шире звучать в памятных мероприятиях. Это приятный для меня факт биографии, потому что я считаю, что необходимо заниматься такими вещами, высвечивать определенные подвиги, потому что в том, что одних героев мы знаем, а других не очень знаем, очень велика роль такой исторической традиции. Вот так сложилось. Героев было значительно больше, чем нам с вами кажется. И когда мы говорим о каком-нибудь знаменитом типаже героя, вот, например, у нас была недавно программа здесь про Дмитрия Михайловича Карбышева. Дмитрий Михайлович, безусловно, герой. Пример несгибаемости человека, оказавшегося в чудовищных условиях нацистских концентрационных лагерей. И это, может быть, для меня один из главных героев Великой Отечественной войны, человек, перед памятью которого я преклоняюсь, но я всегда говорю, что очень важно понимать, Дмитрий Михайлович был одним из таких советских генералов, которые, оказавшись в плену, не просто отказались сотрудничать с нацистами, а и возглавили, и направили во многом антифашистское подполье среди военнопленных. Роль особая Карбышева заключалась в том, что он был пожилым человеком, что он был, ну, что говорить, а то он еще выводил из окружения солдат во время русско-японской войны. В этом, так сказать, был, ну, его, из этого происходил его особый авторитет, потому что человек, ну, фактически дед, которому за 60-е, который не сломан нацистской неволей, он, безусловно, подавал пример молодежи, оказавшейся в застенках у Гитлера, но это был не единственный такой пример, а он просто наиболее известный. И наша задача напомнить и о других людях, которые точно так же вели себя в немецком плену. Вот, например, неоднократно я напоминал о Николае Власове, который был одним из вождей подготовки восстания в концлагере Маутхаузен в начале 1945 года, и, к сожалению, до самого восстания он не дожил, потому что он был разоблачен и зверски умерщвлен, тоже его сожгли заживо, по всей видимости. Вот, но это пример огромной любви к родине, огромной силы духа, огромной мощи, потому что то, что готовил Власов, в конце концов, увенчалось успехом, да, и мы тоже об этом говорили в этой студии. Более 400 человек из Маутхаузена сумело бежать, из них спаслось всего 9, но все равно это 9 человеческих жизней, а сам побег стал невероятным примером человеческого духа. И вот то, что Николай Иванович Власов, скажем так, позабыт, там нет картин про него, нет знаменитых памятников, улицы названы в честь него, конечно, но, наверное, он достоин большего почитания, прославления, и вообще его история достойна большего распространения. Вот это очень важно. И практически кого мы не возьми, вот там Александр Матросов или Зоя Космодемьянская, Николай Гастелло, Александр Маринеско, о котором я скажу чуть позже, да, у каждого из этих героев Советского Союза есть, грубо говоря, пара, есть менее известные люди, которые совершили такой же или похожий подвиг, и вот о них мы тоже должны с вами вспоминать, и огромная роль в этом, так сказать, государство, да, вот, но я должен сказать, что в увековечивании памяти героев Великой Отечественной войны огромна роль именно общества, огромна роль именно там низовых инициатив, и так было с самого начала. И вот во второй части нашего эфира я хотел бы поговорить о том, как это происходило, о том, как возвращались фактически из исторического небытия имена людей, поначалу забытых, затерянных в тумане прошлого. И этот процесс не прекратился. Этот процесс будет и дальше идти, потому что существует помимо профессиональных историков огромное количество исследователей, любителей, краеведов, которые с большим энтузиазмом, с интересом, тратя свое время, свои средства, предаваясь этому делу полностью, восстанавливают имена забытых героев Великой Отечественной войны. Ну, конечно, вот, наверное, таким эталоном в советское время, эталоном такого человека был Сергей Сергеевич Смирнов. Человек, который первым придал широкую известность подвигу Брестской крепости, человеку, который первым придал широкую известность подвигу советских пленных, организовавших побег из Маутхаузена, и человек, который первым придал широкую известность подвигу Александра Маринеско, да, потопившего лайнер Вильгельм Гуслов, о чем мы чуть попозже скажем, потому что вокруг этого потопления также огромное количество разного рода инсинуаций, таких недобросовестных интерпретаций и так далее. Но в данном случае Маринеско действовал абсолютно как военный, абсолютно профессионально, выполнял воинский долг и сделал все абсолютно четко. Сергей Сергеевич Смирнов сам был фронтовиком, начинал он служить в артиллерийских войсках, с 43-го года военный корреспондент, обладал несомненным литературным дарованием, и вот после окончания войны для него стало миссией, для него стало смыслом жизни во многом, поиск забытых героев и описание их подвигов. И он получил, конечно, поддержку государства в этом и даже вел по центральному телевидению «Альманах. Подвиг», который является, может быть, прообразом неких наших современных блогов. Вот. Но надо сказать, что это была все-таки авторская программа, и Смирнову там никто из-за спины не диктовал, как что он должен говорить. А самое главное, что туда, в эту программу, присылали огромное количество писем, вот я столкнулся с цифрой в миллион писем, да, человек получил миллион писем от разных участников Великой Отечественной войны, где рассказывалось про события войны, про подвиги, о которых до этого никто не знал. Это, конечно, был грандиозный прорыв в историописании Великой Отечественной войны. Ну, а сейчас, друзья мои, мы уйдем на новости, и после их окончания поговорим об этой теме интереснейшей далее.
Спешу пригласить вас на экскурсии по нашей северной столице, прекрасному городу Санкт-Петербургу. Они пешеходные и теплоходные, самые разные, но неизменно интеллигентные, содержательные и очень-очень интересные. Мы с вами отправимся в бандитский Петербург, революционный Петроград, блокадный Ленинград, поговорим о наших знаменитых городских котах, покушениях на императоров и государственных деятелей, о судьбе крейсера «Аврора» и Зимнего дворца, обо всем, что будет вам интересно. На теплоходе или пешком, в выходные или в будни. Выбирайте маршруты, дату себе по душе и присоединяйтесь к нам. Все подробности по ссылочке в описании.
Радио «Спутник» продолжает свой эфир. Алексей Красильников меня зовут. Это передача «Исторический ликбез». Его ведущий Егор Яковлев. Приветствую вас еще раз. И если вы не против, вопрос хотел бы вам задать по тому, что вы рассказывали в первой части передачи.
Да, Алексей, конечно, приветствую. Добрый день, дорогие друзья.
Вы знаете, вот вопрос, правда, такой возникает, что есть имена, которые, имена героев, имена значимых людей, времен, кстати, разных времен, но Великая Отечественная, просто здесь особенный повод, который вот мы, что называется, с детства знаем. Вы рассказываете, причем это у вас достаточно давняя такая тема в ваших изучениях, в ваших передачах, в ваших эфирах, в ваших стримах, о том, чтобы рассказать что-то новое, раскопать какой-то новый подвиг, новую какую-нибудь историю, либо вот как в случае с автором, с одним из организаторов «Дороги жизни» Зубковым, просто это имя сделать известным. Насколько это важный процесс, насколько это сложный процесс? Потому что, ну вот, уж простите за сравнение, но возникает тогда ощущение, что ничто уже свободных не осталось. Вот имена героев есть, имена, которые нужно уважать, знать, есть, и добавление чего-то нового, это будет как-то, ну вот, что такого тут, так вот, как это вот произойти? Еще и в учебники вписывать, еще и в истории вписывать, еще и, может быть, какие-то фильмы, будьте добры, снимать.
Ну, не совсем понятно, почему этого нельзя делать, да, то есть, что значит, то есть, если есть Дмитрий Михайлович Карбышев, то, скажем, Николай Иванович Власов рядом встать уже не может, но это, так сказать, сомнительно.
Нет-нет, больше имел в виду в вопросе, как это, как это сказать, донести, как показать, что вот помимо тех фигур, глыб, к которым вы привыкли, есть и еще не меньше, это же невозможная работа, сложная.
Ну, мы, собственно, вот этим и занимаемся, сидим сейчас в прямом эфире, да, на радио «Спутник» и рассказываем об этом. Может быть, кому-то то, что мы рассказываем, падет на душу. И вот, например, не существует хорошего исторического романа об Иване Георгиевиче Зубкове. Этот роман будет написан, а какой-то скульптор восхитится этим подвигом и сделает памятник, а режиссер снимет художественный фильм, потому что судьба Зубкова чем не сценарий, да, и безусловно, это интереснейший сюжет, из которого можно сделать хорошее кино. А у нас постоянно говорят, а где вот новое кино про Великую Отечественную? Где эти фильмы? Значит, вот советские фильмы были хорошие, а вот где что-то сравнимое? Нет сюжетов, нет сценария. Их огромное количество, этих сюжетов, которые написала сама жизнь. Никакой сценарист так не придумает, как написала сама жизнь. Это первое. Второе. Мы почему-то думаем, что все вот герои, которые нам хорошо известны, они нам были даны 9 мая 1941 года в качестве некоего уже сложившегося пантеона. Да, друзья мои, это не так. В течение всего предшествующего времени, вот то, о чем как раз я говорю, целым рядом, ну, конечно, с одной стороны, государственные усилия, с другой стороны, огромная низовая инициатива, потому что Великая Отечественная война – это сильнейшее эмоциональное переживание народа. И тот же Сергей Сергеевич Смирнов и другие подвижники разыскивали имена авторов этих подвигов не потому, что им это приказало государство, там, не знаю, Сталин, Хрущев, чекисты под дулом пистолета заставили их искать эти подвиги. Дело не в этом. Дело в том, что это внутренняя потребность этих людей. Таких людей очень много. Такие люди были и сразу после войны, и в наше время таких людей тоже очень много, и они эту работу выполняют. И вот примеры. Да, то есть имена руководителей обороны Брестской крепости были неизвестны. Долгое время было непонятно, что... Ну, то есть, конечно, о том, что крепость оборонялась, знали об этом, были публикации еще во фронтовой прессе, но деталей обороны Брестской крепости не было известно. Имена, там, Ефимов имена, например, или Петра Гаврилова, да, которые возглавили эту оборону, не были известны. В 1956 году на советские экраны вышел фильм «Бессмертный гарнизон». Это первый фильм про подвиг Брестской крепости. Сценарий к нему писал Константин Симонов. Картина замечательная, но это была картина, так сказать, основанная во многом на вымысле Симонова. Там были уже какие-то реальные эпизоды, да, но в основном Симонов, так сказать, додумал, и действовали там персонажи вымышленные. То есть, вот, условно говоря, человека, прототипом которого был Ефим Фомин, его звали Петр Фомич Кондратьев. В фильме играл его актер Владимир Емельянов. Петр Михайлович Гаврилов выступил под именем Ивана Степановича Батурина. И только спустя год вышла книга Сергея Сергеевича Смирнова, в котором тот и имена доподлинно восстановил. И обстоятельства обороны Брестской крепости были написаны уже на документальных источниках. То есть повесть Сергея Сергеевича Смирнова, она в меньшей степени опиралась на вымысел и в большей степени опиралась на источники. Вот с этого момента Гаврилов и Фомин – это герои. Да, мы про них узнаем что-то такое важное, то есть с конца 50-х годов. И так произошло с очень многими, понимаете, но возьмем, допустим, Мусу Джалили. Муса Джалиль – виднейший деятель антифашистского сопротивления, военнопленный. И до конца 50-х годов Муса Джалиль, в общем-то, выглядел скорее антигероем. То есть про него не говорили, потому что, оказавшись в плену, он вступил в коллаборационистское формирование, вступил в него с целями организации сопротивления, состоял в коммунистическом подполье. Вот. Но это было неизвестно. Считалось, что это вот коллаборационист. И только благодаря изучению этого вопроса стало понятно, что на самом деле Муса Джалиль – это один из лидеров сопротивления, который, собственно, за участие в этом сопротивлении был расстрелян. В конечном итоге. Более того, была обнародована знаменитая его моабитская тетрадь. То есть он в заключении писал стихи, как мы знаем. Эти стихи были пронизаны антифашистским пафосом, великолепное стихотворение. И стало возможным подлинно, научно, документально рассказать историю этого борца с нацистами. И так Муса Джалиль стал одним из героев, то есть вошел в этот пантеон. Но для того, чтобы он вошел, да, потребовалась скрупулезная работа историков, ну, в общем-то, энтузиастов, которые сумели восстановить биографию этого человека. Девитаев, пожалуйста, то же самое, далеко не сразу стал героем. Есть герои, возвращенные в историческую память, ну и вошедшие в такой уже пантеон уже в наше время. Александр Печерский, один из лидеров восстания в Собиборе. Александр Печерский, конечно, был известен, то есть нельзя сказать, что о восстании в Собиборе, чудовищном лагере уничтожения, не писали. Писали про это в советское время, но не очень много. Ну, и была, конечно, поскольку все узники Собибора были евреями, то там еще и еврейская тема звучала, должна была бы звучать, а она в советское время, ну, скажем так, не афишировалась. Хотя у Печерского был такой ренессанс, когда его довольно много приглашали давать интервью, и он был публичной фигурой. Но, тем не менее, он не был известен широко, ну, допустим, так, как Карбышев. И его известность – это уже фактически наше время. Вот мой товарищ Илья Васильев, президент фонда Александра Печерского, очень много работает над тем, чтобы история восстания в Собиборе была известна широкому кругу зрителей, широкому кругу слушателей, наших соотечественников, потому что это действительно героический акт сопротивления, абсолютно героический. Другое дело, что не единственный. И вот здесь я опять же хочу сказать, что Илья Васильев занимается не только восстанием в Собиборе, а вообще антифашистским сопротивлением в концентрационных лагерях. И возвращает очень много имен в исторический обиход, а не только имя Александра Печерского. Вот, то есть этот пантеон продолжает формироваться уже на наших глазах. И, конечно, кинематограф тут играет большую роль, потому что, ну, главнейший из искусств, да, по-прежнему главнейшее искусство – это кино.
А вот разрешите тут немножечко такой даже двойной вопрос задать. Вот, а как вы относитесь к тому, что про некоторые события, некоторые явления, про некоторых людей больше узнают как раз-таки вот из кино, причем из кино, из художественного? Ну, понятно, почему, наверное, спрашиваю, потому что про Собибор многие узнали, многие познакомились с этой страшнейшей историей благодаря фильму, к которому по-разному можно относиться, но по факту об этом знают. И дальше вот тоже подсказывают. Вы анонсировали в канале «Цифровая история», если я все правильно понял, фильм по книге «Война на уничтожение», собственно, вашей книги. Есть какие-нибудь подвижки по созданию этого книги? То есть вот два таких киношных вопроса.
Угу. Да, спасибо за вопрос. И отношусь положительно, потому что это неизбежно. То есть и вопрос в том, как именно будет снято кино и что там будет показано. Потому что ну, массовая культура играет огромную роль в формировании представления об истории. И если вас, Алексей, например, спросить, что вы знаете о царствовании Людовика XIII, вы, наверное, в первую очередь вспомните «Мушкетеров», «Подвески королевы» и расскажете нам про роман герцога Бекингема с Анной Австрийской, которого на самом деле не было. Но, безусловно, да, безусловно, конечно, огромное количество наших представлений и о Великой Отечественной войне сформировано кинематографом.
Но это как, прошу прощения, это, знаете, все с каким образом ассоциируют внешность Александра Невского? С образом актера, да, конечно, который сыграл его.
Конечно, с образом, да, Николая Черкасова, безусловно. Поэтому, да, положительно я отношусь к неизбежности. Но здесь, конечно, очень велика роль исторических консультантов. Кино должно быть хорошим. Так, к сожалению, происходит не всегда. Но есть замечательные примеры. И если уж мы здесь заговорили об этих примерах, то вот и «Брестская крепость» у нас звучит. Да, «Брестская крепость» Игоря Угольникова. Очень хорошее кино. Замечательное кино. Значит, по поводу экранизации «Войны на уничтожение», но это все-таки документальная экранизация, да, это шестисерийный фильм, который сейчас снимается, он находится в процессе производства, сейчас мы уже часть отснята, часть мы правим сценарий, чтобы внести в него новонайденные документы, но я думаю, что, я надеюсь, что это будет хорошее кино, мы там по некоторым моментам со съемочной группой спорим, я на своем настаиваю, они мне объясняют, что это кино надо вот так. Но в целом идет хороший, правильный, конструктивный процесс. Вот. И я своим коллегам очень благодарен за то, что это именно так. Вот. Но возвращаясь просто к возвращению исторической памяти, да, значит, возвращаясь к возвращению, друзья, главная мысль заключается в том, что вот этот пантеон исторических героев Великой Отечественной, он не дан нам был полностью сформированным с самого начала, он пополняется до сих пор. И любой из участников этого пантеона, это, грубо говоря, лицо определенного подвига. Вот здесь давайте, да, многие из них вошли в этот пантеон значительно позже окончания Великой Отечественной. Александр Маринеско, человек очень тяжелой судьбы, к которому и сегодня неоднозначное отношение, и большую роль в возвращении его имени также сыграл Сергей Сергеевич Смирнов, конечно. Александр Крон, писатель, и Сергей Сергеевич Смирнов, который рассказал в своем альманахе «Подвиг» о Маринеско и о том, что Маринеско потопил сначала лайнер «Вильгельм Густлов», а потом и другой корабль «Штойбен», и по тоннажу потопленных кораблей противника Александр Иванович Маринеско является, да, подводником номер один. Хотя, конечно, это не единственный такой подводник, и это результат, ну, вот, подсчитывать по тоннажу, ну, это можно считать это не главным критерием. И не нужно здесь мериться, кто на первом месте, кто на втором. Тем не менее, значит, Маринеско человек был очень неспокойный, человек, имевший недостатки свои, главным из которых было пристрастие к алкоголю, собранный на борту подводной лодки, он любил удариться в загулы, когда оказывался на берегу, и, собственно, в такой загул он ушел на территории Финляндии, когда находился в порту перед выходом вот в знаменитый поход, в котором был как раз потоплен Густлов. Ему грозило наказание, и его отпустили в море с напутствием без победы не возвращаться. Поэтому он был, конечно, дополнительно мотивирован. Но все это не имеет никакого принципиального значения, потому что в конкретных боевых условиях, как капитан подводной лодки, он действовал профессионально и мастерски. Потом родились разнообразные легенды, как благоприятные для Маринеско, так и радикальные. То есть такая советская легенда, которая на самом деле произрастала из пропаганды союзников, гласит, что потопленный им лайнер «Вильгельм Густлов» был кораблем, на котором находился весь цвет подводного флота нацистской Германии. И весь цвет, там, 3700 подводников, обученных и готовых принять участие в подводной войне, пошли ко дну. Вот, это сказка.
там не было такого количества подводников, там находилось несколько сотен курсантов школы подводников Кригсмарины, которая располагалась в Готенхафене, это Гдыня современная. Но, тем не менее, Вильгельм Густав был военным кораблем, на нем были военнослужащие, не только, там были еще и беженцы, которых капитан корабля принял по своей собственной воле и принял на них ответственность. Но корабль был военный, он шел с охранением, миноносец Лёве его охранял, на корабле было оружие, и он был законной военной целью. Ну и, конечно, Маринеско понятия не имел, кто там еще на этом корабле, и, собственно, он выполнял свою боевую задачу, и он ее выполнил. Вот, и даже более мастерски он действовал, когда топил Штойбен. Вот, поэтому как к подводнику-моряку, к Маринеску, здесь не может быть никаких вопросов. Более того, советское командование узнало о потоплении Густлова из сообщений западных информационных агентств. То есть, когда Маринеско вернулся, его подвиг как бы уже был подтвержден независимыми источниками. И, конечно, советское командование было очень радо. А загули Маринеско забыли, но и героя он не получил, хотя за такие успехи военные обычно давали герои, что, наверное, как-то сказалось на его настроении, поэтому он повторно ушел в загул, и, в конце концов, его выгнали с флота. И вот долгое время стоял вопрос, а Маринеско это герой или не герой? Но он сам страдал от своего недуга, вот. И, в общем, потом тяжело заболел и умер. И вот его слава такая, она его настигла в тот момент, когда он уже был очень тяжело болен и умирал. А звание Героя Советского Союза он получил вообще только в 90-м году, уже когда его не было посмертно, да? Вот, но я считаю, что награда нашла героя, потому что как бы ни вел себя человек в частной жизни, это, не, конечно, все его подвиги не являются индульгенцией за это, но, с другой стороны, его личные недостатки не должны влиять на оценку воинского подвига. А военный результат он дал, и по тем критериям, которые существовали во время Великой Отечественной войны, другие и моряки, и другие военнослужащие за подобного рода военные успехи звание героя, звезду героя получали. Поэтому Маринеско должен был ее получить, и то, что произошло в 90-м, я считаю актом исторической справедливости, и вот тот же Сергей Сергеевич Смирнов сыграл здесь большую роль. Но это отнюдь не значит, что Маринеско единственный подводник. И у нас есть люди, которые, ну, есть историки, которые очень критически относятся к поведению Александра Ивановича в быту и говорят, ну, зачем же вот мы все время про Маринеско вспоминаем, вот есть же другие подводники, давайте говорить там про них, а Маринеско это просто какой-то, там, у меня есть знакомый, который называл его, это обычный одесский фраер, там. Вот, ну, друзья мои, возвращение имен героев должно быть именно возвращением. Оно должно происходить не за счет унижения других героев, а за счет выстраивания, так сказать, достраивания этого исторического пантеона. И здесь, конечно, я бы вспомнил, например, Владимира Коновалова, командира подводной лодки Л-3, который потопил лайнер «Гойя» в Данцигской бухте. Лайнер «Гойя», на нем тоже были беженцы, безусловно, но на нем были еще и танкисты, которых предполагалось использовать в сражении за Берлин. Поэтому это был, конечно, выдающийся военный успех, и то, что сделал Коновалов, не уступает тому, что сделал Александр Иванович Маринеско. И вот давайте, может быть, вспомним еще и вот этого замечательного командира-подводника Владимира Коновалова. Да и многих других, на самом деле, и сейчас про них вспоминают, но, может быть, массовая культура поможет нам больше про них рассказать и сделать так, чтобы эти имена были известны максимально широкому кругу лиц.
Егор, а прошу прощения, а вот еще, может быть, немножечко такой наивный вопрос, но вместе с тем, если говорить про исторические документы как источники для того, чтобы найти человека, сотворившего подвиг, или просто понять детали того или иного подвига, с этим все понятно, это исторические документы, архивы или прочее. А вот могут ли быть таким, ну, как сказать, фундаментом, что ли, на котором может потом вырасти здание этого самого нового подвига или героя, рассказы, например, родственников, потомков, или, например, какие-нибудь обнаруженные письма. То есть в этом смысле тоже исторический документ, но уже такого субъективного характера. Или здесь вот как бы одно с другим будет дополнять, то есть рассказ дополняется с чем-то историческим или историческое дополнять рассказами?
Ну, Алексей, естественно, если есть какая-то семейная легенда или есть какое-то письмо с упоминанием подвига, необходимо найти документы, которые его подтвердят, потому что источники такого рода являются не очень надежными. Человеческая память подвержена аберрациям там, и так далее. Все это понятно. Вот. Но упоминания, вот эти легенды, письма, они являются основанием для поиска. Они как бы показывают, где надо копать. И, безусловно, это надо делать. И вот я хотел бы, так сказать, всем нашим слушателям предложить, друзья мои, вот есть программа «Исторический ликбез» на радио «Спутник». Если вам известны какие-нибудь неизвестные подвиги, ну, связывайтесь с нами, присылайте нам информацию о них, присылайте нам источники, в которых эта информация изложена. Давайте будем больше об этом говорить, давайте будем больше возвращать этой исторической памяти и вспоминать всех героев Великой Отечественной войны, которые в прямом и переносном смысле отдали свои жизни на алтарь победы за свободу и независимость нашей Родины. Вот, мне кажется, эта работа не должна останавливаться. И, да, собственно, она и не останавливается, но нужна организация. Всегда нужна организация. Я должен сказать, что вот после ухода Сергея Сергеевича Смирнова и вот этого такого поколения фронтовиков-энтузиастов накопилось некое... Ну, начались 80-е, потом 90-е годы, вот эта эпоха безвремени. Но потом появились другие энтузиасты. Я вчера называл нашего товарища Артема Драбкина, который запустил совершенно потрясающий проект интервью с фронтовиками, проект под названием «Я помню». И там сейчас уже несколько тысяч интервью совершенно потрясающих. Этот проект, это абсолютно волонтерский проект, то есть это Артем Драбкин придумал, а не, так сказать, кто-то в высоких кабинетах. И в этом смысле Артем, конечно, является наследником и преемником, наверное, Сергея Сергеевича Смирнова. И вот эти несколько тысяч интервью, они сыграли огромную роль в сохранении исторической памяти народа, потому что я еще, будучи очень молодым человеком, покупал книжки там, под названием «Я дрался на Т-34», сборники интервью, читал их взахлёб. Это просто история войны от первого лица, без всяких прикрас. Да, конечно, как и любое воспоминание, там есть аберрации и так далее. Ну и вот, и закончить я хотел бы историей, которую я вчера не успел рассказать. Про Екатерину Тутерову.
Две минутки, вот не больше, прошу прощения.
Да, да, я справлюсь, Алексей. Екатерина Тутерова, член военного суда. Вот они пришли в Восточную Пруссию и заняли поместье некоего Бауэра, довольно богатого местного помещика, который жестоко эксплуатировал труд советских остарбайтеров, женщин. Женщин. И он над ними издевался, он там их бил, плеткой хлестал. Такой нацистствующий, откровенно, был мерзавец. И был организован суд. Все чисто юридическая процедура, там выступали свидетели, все это рассказывали. Вот. А дальше суд прервался на обед. Все пошли есть, а подсудимого никто не кормит. И подошли две женщины, которые работали остарбайтером у него в поместье, и сказали, ну вот как же так, все-таки надо его накормить. И Тутерова им говорит, вы что, это же фашист, он же над вами издевался. Они говорят, да, он над нами издевался, он нас бил, и много мы здесь претерпели, но все-таки он человек, надо накормить. И Тутеров сказал, ладно, несите ему кашу. Они принесли кашу, он обалдел от этого, потом очень долго смотрел в большое окно в свой парк, и когда возобновилось заседание суда, он встал на колени и попросил у всех прощения. Это... очень яркая история, непридуманная, да, реально произошедшая, и она очень четко показывает разницу между отношением советских людей к побеждаемому врагу и отношением нацистов, которые делили людей на высшие и низшие расы. А советские женщины, претерпевшие огромные муки, даже в таком мерзавце, увидели человека. И вот это тоже очень важная вещь, которая сохранилась для нас, пусть в устных рассказах, в этих интервью, которые обо многом нам рассказывают, обо многом нам говорит.
Егор, спасибо вам огромное. Всегда приятно не только вас послушать, но и получить возможность вам какие-то вопросы задать. Это Егор Яковлев, это «Исторический ликбез» на радио «Спутник».